Глава пятая. Дуэль. Граф Генри глянул вверх и увидел свою жену, спускающуюся по ступенькам большой парадной лестницы, прекрасную и расплывчатую, как портрет, на который смотришь сквозь толщу воды. Генри Эдуард, граф Д'Артуа, молча наблюдал за ее приближением. Он уже понял, что графиня нынче опять не в настроении. Ступала она легко и прямо, разве только чуть напряженно. Она напоминала графу ребенка, дерзнувшего покинуть детскую и теперь с опаской, но упрямо пробирающегося в большую залу со сводчатым потолком, где взрослые, эти загадочные и недосягаемые создания, проводят свою жизнь. «Доброе утро, моя дорогая», — сказал граф. «Доброе утро», — ответила Анн-Мари, садясь на свое обычное место за столом. Служанка по имени Бланш подала горячий шоколад. Генри сделал вид, что не замечает, как трясутся у Анн-Мари руки, когда она подносит чашку к губам. Графиня дважды кашлянула. «Конечно. Из Нанта привезли собранные налоги. Совершенно неправильную сумму. У горожан целый воз объяснений, и некоторые из них даже могут быть неправдой. Мне нужно будет вынести вердикт или же передать дело на рассмотрение Мазарини». Графиня безучастно кивнула и пригубила шоколад. Финансовые дела ей были скучны. Она до сих пор не могла понять, почему они не богаты и почему ее муж должен работать как буржуа. Возможно, рассудок ее так и не оправился до конца от ужасов религиозных войн, уничтоживших владения графов Д'Артуа. А Генри вечно сидел, зарывшись носом в какой-нибудь пыльный гроссбух. Графине в голову не приходило, что муж ее гордился своей работой, которая по нынешним временам была единственным доступным для него видом состязаний. Супруги продолжали свой легкий завтрак в молчании. Граф Генри ничего не имел против, хотя в Париже и в Версале он слыл хорошим собеседником, однако не был склонен к излишней разговорчивости, не говоря уже о ее несносной сестрице болтливости. Он наслаждался счастливой передышкой в их извечном словесном поединке. Граф Генри был мужчина рослый, с хорошей выправкой, круглым и бледным лицом и черными гладкими волосами. На правой руке его алел не совсем еще заживший шрам. Напоминание о двухмесячной давности дуэли с Франше де Обернаном, слишком часто и не по делу открывавшим свою глупую пасть. Этот юнец учился фехтованию во Флоренции и вышел на поединок с обычным набором дешевых итальянских трюков и уловок. При необычайно ловком переводе в темп Генри и получил свою рану. Реакция его была мгновенной и чисто рефлекторной. Он сделал выпад, как только противник на миг раскрылся. Рапира пронзила грудь Франше и застряла в ребре. Генри попытался ее вытащить, но никак не мог сжать в раненой руке окровавленную рукоять рапиры. Так что Франше до сих пор валялся в постели. Хотя ходили слухи, что рана его заживает. Что ж, вполне достойный результат. И одновременно предупреждение против использования заморских трюков в серьезных делах чести. Граф встал из-за стола с легким поклоном. «Дорогая, я должен немедленно ехать в Париж. Прошу простить меня». Анн-Мари подняла к нему свое чистое и тонкое овальное личико. Голубые глаза ее затуманились. «Вы вернетесь к вечеру?» «Я останусь в Париже и вернусь завтра, если позволят дороги после трехдневных дождей». «Понятно». Графиня задумалась, и графу Генри на миг показалось, что она вновь собирается начать их нескончаемый спор, связывавший супругов крепче клятв, данных у алтаря, спор, ставший неотъемлемым от их любви и поглощавший ее, а заодно и саму их жизнь, и даже их рассудок. Вернее, ее рассудок, подумал граф Генри, потому что сегодня, впервые за долгое время, он чувствовал себя хозяином собственного «я». Душа его крепко и неколебимо утвердилась в теле, и граф еще раз поклялся, что никогда не позволит опять вовлечь себя в тот странный, опасный и абсурдный мир сновидений и грез, в котором жена его пребывала все более долгие периоды времени, и из которого, по мнению такого искусного психиатра, как доктор Мабиф, могла в один прекрасный день и вовсе не вернуться. Но Ан-Мари промолчала. Прошлой ночью они дали друг другу клятву не говорить об этом в течение месяца. Целый месяц мира и покоя. Целый месяц они будут внимательны друг к другу и не скажут ни слова о той чудовищной вещи, что стоит между ними. А там, глядишь, все как-нибудь и образуется. Врачи в один голос твердили, что безумие не так уж неизбежно, и что любую болезнь, физическую или душевную, можно приостановить, а то и вылечить совсем. Граф поцеловал жену в щечку, она подняла руку и погладила его по черным волосам. Затем он поспешил к двери. Лошадь была уже оседлана и готова. Грум по имени Жак терпеливо стоял рядом с ней, держа поводья. Граф остановился, проверил, надежно ли завязаны седельные вьюки, и вскочил в седло. Бросив прощальный взгляд на свой дивный замок, он увидел алмазные блики утренних лучей на оконных стеклах. Над кухонной трубой поднимались завитушки серого дыма. Свежий ветерок чуть колыхал листву дубов, окружавших здание. Граф Генри со вздохом повернул лошадь к тропинке, ведущей на главную дорогу, и поскакал легкой рысью. Ан-Мари подождала, пока шум отъезжающей машины мужа не стих вдали, потом налила себе еще чашечку кофе и закурила сигарету. Чувствовала она себя разбитой и какой-то расплывчатой, как на смазанном снимке, а все эти проклятые снотворные таблетки. Ночью они дарят вам забытье, но днем после них ходишь как в тумане. Люди летают уже на Луну, а до сих пор не удосужились изобрести такое снотворное, которая не заставляла бы вас маяться весь день сонной одырью. А может, все дело в дозе? Обычно Ан-Мари принимала на ночь по 4 таблетки секанала, но иногда приходилось добавлять и пятую. Может, попробовать нейтрализовать действие снотворного дексамилом? Она подумала и решила, что не стоит. Дексамил взбадривал ее, но когда действие его кончалось, Ан-Мари чувствовала себя хуже прежнего. Она прихлебывала кофе с тоской, ожидая мгновения, когда чашка опустеет и придется вставать, чтобы как-то убить еще один день. Можно, конечно, остаться в постели, но, подумав, Ан-Мари отвергла эту мысль. Слишком часто в последнее время она проводит дни в постели. Она знала, что пора положить этому конец. Она знала, что в один прекрасный день ляжет в кровать и уже с нее не встанет. «Выпьете еще кофейку?» – спросила горничная, пришедшая из кухни. «Спасибо, Эмми. Пожалуй, выпью еще чашечку. Ты тоже присядь и попей сама». Эмма села за обеденный стол в столовой. Низенькая, очень толстая чернокожая женщина, она была исключительно приятна, надежна и не слишком умна. Ан-Мари повезло с горничной. Эмма обладала даром становиться неслышной, когда нужно. Порой казалось, что она умеет также становиться невидимой, особенно когда Ан-Мари и Генри заводили свой бесконечный спор. Глава 6. События в Сент-Омере. Многие очевидцы запомнили тот злосчастный день в Сент-Омере, когда в поселок прискакали графские всадники, чтобы забрать либо налоги, либо заложников. Сначала солдаты, бряцая мечами и доспехами, направились к мэру и молча выслушали его объяснения, которые и так уже знали, что из-за зимней засухи и бесконечных сражений, загубивших поля и посевы серебра для графской казны, нет. Всадники, естественно, ожидали именно такого ответа, ибо мэр давал его уже третий год подряд. Люди графа были проинструктированы, что делать в таком случае. Они пошли от двери к двери, скликая жителей, собрали всех селян от мала до велика, отсчитали две дюжины залочников. Ты и ты и ты двигай в ту сторону, а затем перепроводили их в замок графа. Несчастные не обольщались насчет своей дальнейшей судьбы. Они знали, что их пригласили отнюдь не на бал в верхних покоях дворца, где вовсю уже гремели осенние пиры, наяривал итальянский оркестр, а гости съезжались со всей Франции. «Сюда, да поживее, свиньи!» Солдаты загнали заложников в дворцовый подвал, где их уже поджидали тюремщики с дубинками. Место, отведенное для двух дюжин селян, представляло собой ряд камер в самой нижней и задней части подземного замка. Очевидцы рассказали нам, что крысы, бегавшие по полу в тех камерах, были ростом с терьеров. Кое-кто утверждал, что в графских казематах специально вывели новую породу, отбирая крыс по свирепости. Камеры, холодные, сырые и вредные для здоровья, при любой погоде были вырублены из больших известняковых блоков, которые добывали в близлежащей Сан-Квентинской каменоломне у подножия центрального мастифа. Их даже не скрепляли никаким раствором. Собственный вес блоков, почти 10 тонн каждый, более чем надежно удерживал в темнице истощенных узников. Вскоре после всего происшествия на дороге, ведущей к замку, показался верхом на коне человек из народа. Это был Мартин Прюдом, молодой человек, 26 лет, юрист и недавний выпускник парижской Сорбонны. Он вернулся, чтобы представлять своих земляков-крестьян в их тяжбе с графом. Мартин был калекой. Несчастье приключилось с ним на последнем году учебы в Париже. Он выехал вместе с друзьями на пикник в Тюильри. Неожиданно грянула гроза. Все спрятались под деревьями, и так уж распорядилась судьба, что молния попала именно в дерево Мартина. Он потерял сознание. Сначала на теле его не обнаружили никаких ран. Но когда Мартин пришел в себя, то оказалось, что левая рука и правая нога у него обездвижены. Несколько университетских врачей из профессиональной вежливости осмотрели его, однако ни один не нашел никаких повреждений. Оставалось уповать лишь на то, что Господь исцелит болящего, хотя никаких оснований предполагать, что он займется этим, не существовало. Мартин Прюдом был привлекательным молодым человеком. Открытое честное лицо его с высоким чистым лбом обрамляли черные кудри. До увечья росту в нем было 6 футов, но после несчастного случая он ходил согнувшись почти вдвое, волоча за собой покалеченную ногу. Стражи объявили о его приезде графу, и тот приказал им привести Мартина к себе в кабинет. О графе Поле де Сент-Омере ходило множество разных слухов. Он был одним из представителей той дьявольской породы, что наводнила Францию в лихолетие почти беспрерывных войн. В то время на троне с лилиями сидел король Луи Фердинанд, и держался он там лишь по милости своих могущественных вассалов. Те же, в свою очередь, жили как хотели. Феодальные традиции еще преобладали над принципом абсолютизма, поэтому Луи Фердинанду приходилось дозволять все, чего он был не в силах запретить. Именно при нем аристократам Северной Франции было даровано право предать огню и мечу поместье Южной Франции, дабы исполнить волю Папы Римского, приказавшего истребить проклятых катаров. Рыцари охотно откликнулись на призыв, и войны между Севером и Югом велись с невиданной жестокостью. Результатом стало уничтожение наследной феодальной знати Прованса. Речь даже с лангедокским акцентом расценивалась как государственная измена. Старых вельмож сменили новые. Самые везучие из еретиков встретили свой конец сражений с мечами и копьями в руках. Тех, кому повезло меньше, сожгли на церковном дворе. Поль де Сент-Омер не был самым жестоким среди представителей своей породы, но он был одним из самых неумолимых. Прославленный воин, он крестом и мечом подписался под крестовым походом на Иерусалим, потом сражался с турками на греческих островах. Он жил ради битвы, и ничто не удручало его больше нынешней вынужденной жизни в собственных владениях, пока король Луи Фердинанд играл в дипломатические игры с Италией и Испанией, пытаясь сколотить союз, который помог бы ему выдворить англичан из Аквитании. Таким образом, во Франции воцарился кратковременный мир, и аристократы типа Сент-Омера, лишенные своей ежедневной дозы кровопролития, единственно способные утолить их ненасытные души, злились и изнывали от скуки. Турниры и состязания немного помогали, но такие празднества требовали немалых затрат и устраивались нечасто, лишь по большим церковным праздникам. А в остальное время делать было нечего. Говорили, что у графа в имении есть собственное ристалище, где он сражается с приглашенными бойцами. Говорили также, что он владеет какими-то дьявольскими приемами, вывезенными с Востока. Одетый в одни лишь короткие штаны, без меча и даже без кинжала, Сент-Омер мог выйти против самого могучего противника и сделать из него отбивную. Так коварно наносил он удары ногами и руками, что никто не в силах был ему противостоять. Ходили слухи, что приемы показал ему родственник Марко Поло, который привез с собой туземца из Китая, чтобы тот обучил рыцарей борьбе без оружия, популярной на Востоке. Китаец помер, не успев передать свое мастерство молодому поколению франков, но Сент-Омер научился и научился отлично. Мартин Прюдом смог убедиться в этом собственными глазами. Его провели на задний двор дворца. Там располагалась большая огороженная площадка. Вокруг нее ярусами возвышались трибуны, где, ожидая начала представления, сидели знатные вельможи со своими супругами. Граф стоял возле ринга вдвоем с высоким, мускулистым великаном, обнаженным по пояс. Сложение у великана было атлетическим. Прекрасно развитая грудная клетка, стальные бицепсы и героический торс. Лицо обрамляла короткая, аккуратно подстриженная бородка. Одежда на нем была ветхая и не очень чистая. Мартин узнал великана. Это был Жак, кузнец из ближней деревушки Пти-Монтабан. «А теперь слушай меня внимательно», — говорил граф Поль. «Я еще раз объясню, что от тебя требуется. Мы с тобой будем сражаться здесь, на ринге». «Умоляю вас, ваша милость, уволить меня от этого поединка», — ответил Жак. Несмотря на могучее тело, у кузнеца был жалкий вид. Он дрожал от страха и не без причины, поскольку слухи о графских поединках ходили самые неприятные. Местные жители называли графа дьяволом, причем у них были на то веские основания. Сент-Омер обладал репутацией человека бесчеловечного, а его бойцовское искусство славилось по всей Европе. «Черт подери, приятель», — сказал граф. «Ты в здешних краях чемпион. Говорят, ты выиграл местные соревнования в Пти-Монтабане, устроенные в честь святого Дени. Почему бы тебе не сыграть раунд-другой со мной на пару?» «Мыслимое вы это дело, ваша милость. Я простолюдин, вы аристократ. Меня повесят, стоит мне тронуть вас хоть пальцем». «Я же тебе объяснил. Я вызываю тебя на соревнования. С таким же успехом мы могли бы состязаться в стрельбе из лука или другом виде спорта. Мы будем соревноваться в борьбе, ты и я, без оружия, голыми руками и ногами. Если ты победишь, получишь 5 серебряных ливров. Ты ведь и за год столько не заработаешь, подковывая лошадей, верно?»
«Не за год, не даже за два, ваша милость. Да что мне толку с этих денег, если я не смогу их потратить?»
«А почему ты не сможешь их потратить?»
«Потому что вы меня убьете, ваша милость, извините за выражение».
«Нет, Жак, именно это я и пытаюсь тебе втолковать. Наш поединок будет всего лишь развлечением. Мы будем сражаться безоружными. Если ты выстоишь хотя бы один раунд или нанесешь мне хороший удар, я провозглашу тебя победителем. Что тут плохого, скажи на милость?»
«Боюсь, вы убьете меня, ваша милость!» – пробормотал кузнец, оценивая, однако, при этом соперника взглядом и готовясь к схватке, которой, как он знал, не избежать.
«Хватит болтать!» – сказал Сент-Омер. «К делу!»
Поль не казался особенно грозным противником. Весил он вдвое меньше кузнеца. Теперь, когда граф разоблачился до пояса, в ясном осеннем воздухе стало отчетливо видно, как изящно и пропорционально он сложен, как грациозно он движется взад-вперед, точно большая кошка. Тело у графа было небольшое, не выше среднего роста, однако при движении казалось, будто ноги его почти не касаются земли. Светлые волосы графа, уже поредевшие на макушке, развивались вокруг лица сияющим нимбом. Он был похож на ангела, но все вокруг знали, что душа его чернее самой темной мглы. Соперники вышли на ринг. По зрительским рядам пронесся легкий шум. Все собравшиеся вельможи были наслышаны о своеобразных приемах графской борьбы. Схватка без оружия казалась им сумасбродной затеей, но всем было интересно, как проведет ее граф. Среди зрителей была одна знаменитая персона – сэр Джон Чандоус из Англии. Рыцарь без страха и упрека, он прославился своей безупречной честностью в делах чести. Сэр Джон принимал участие в бесчетных поединках и сражениях. Долговязый, сухопарый старик, он держался по-прежнему прямо, как юноша. Его длинное худое лицо с обвислыми усами было хорошо известно по многочисленным портретам и миниатюрам. Он прибыл во Францию для заключения мира между Генрихом Английским и Луи Фердинандом Французским. Никто, правда, не ожидал, что мир продлится долго, поскольку Луи Фердинанд был твердо намерен отвоевать Аквитанию. В английские лорды были не менее твердо намерены этого не допустить. Граф воззвал к сэру Джону Чандоузу, рассказал ему о своих предложениях и повторил свои обещания. Сэр Джон выслушал, все понял и обратился к кузнецу Жаку. «Ты понимаешь, что предлагает тебе граф?» Кузнец кивнул, косясь на стайку крестьян, стоявших у конюшни, и страстно желая затеряться среди них. Сэр Джон Чандоус славился легендарной честностью, однако он никогда не утверждал, будто чувствителен к чужим переживаниям. «Я позабочусь, чтобы с тобой обращались как подобает», — сказал сэр Джон. «Ты ничем не рискуешь, даже если свернешь ему шею». Англичанин повернулся к Полю. «Я говорю это, сэр, потому что не одобряю дворян, которые якшаются с простолюдинами, даже если речь идет о схватке». Поль пожал плечами. «Я езжу на охоту верхом на коне, хотя он мне тоже не ровня. Точно так же я использую крестьянина, чтобы поупражняться и поразвлечься. Его социальный статус меня не волнует. А чтобы бой был интереснее, я проведу его одной рукой». Он повернулся к Жаку. «Выбирай, левый или правый?» «Левый», — пролепетал Жак, надеясь, что Сент-Омер правша. «Так тому и быть», — сказал Поль. Они встали в середине огороженного круга. По кивку графа Поля Геральт протрубил сигнал. Трибуны приветственно зашумели, и бой начался. Сразу стало ясно, что кузнец скован по рукам и ногам своей ментальностью. Настоящий Геракл в смысле сражения и мускулы были у него мощные, но он был простодушный. И там, где дело казалось решимости или хитроумия. Они с Полем кружили друг возле друга. Поль подпрыгивал так, словно в ступнях у него были пружины. Двигался он не спеша, но летал по рингу, как мячик. На нем были обтягивающие штаны до колен из какой-то эластичной ткани, дававшей полную свободу движениям, и простая, отличного покроя белая шелковая рубаха. Гладкие светлые волосы граф перевязал мягкой кожаной ленточкой. Кузнец облачился в грязную серую спецовку, бывшую, возможно, его единственным нарядом. Ноги у него были босые, а ногти на них сами по себе казались грозным оружием. Судя по началу схватки, было очевидно, что Сент-Омеру придется навязать противнику драку, поскольку кузнец явно жаждал немедленно убраться отсюда и вернуться в свою кузню. Поль провел серию легких ударов, порхая вокруг соперника, и то и дело шлепая его по голове открытой ладонью. Жак отмахивался от графской ладони, как от назойливой мухи. Поль подскочил к нему снова, приплясывая взад-вперед, и вдруг сделал молниеносный выпад ногой. Крутанувшись на месте, он лязгнул кузнеца прямо в грудь. Тот пошатнулся, теряя равновесие, а Поль между тем обрушил на него ураганную очередь ударов левой рукой и отскочил, опять оказавшись вне досягаемости. Кузнец утер из-под носа кровь и, наконец-то, осердясь, шагнул вперед, размахивая мощными кулаками. Поль легко увернулся и снова заплясал вокруг великана, молотя его со всех сторон. Кузнец пытался парировать атаку, но все время опаздывал на шаг другой. Равновесие он тоже держал не ахти, и даже зрителям, неискушенным в приемах борьбы графа Поля, стало ясно, что ловкость здесь важнее грубой силы. Толпа аристократов на трибуне вопила и улюлюкала. Зрители заключили бы пари, будь у них хоть малейшие сомнения в исходе драки. Но было совершенно очевидно, что у кузнеца нет никаких шансов. Его кулаки так ни разу и не коснулись противника. Поль, держа правую руку за спиной, обернулся к кому-то из зрителей, отвлекшись на секунду от Жака. Кузнец ухватился за эту возможность и выдал графу сокрушительный удар в голову, который непременно сбил бы Поля с ног, попади он в цель. Но граф только этого и ждал. Он тут же развернулся, поймал запястье кузнеца и, не пытаясь блокировать удар, направил его в другую сторону. Сила собственной атаки закружила великана и сбила с ног. Он приземлился на левую руку. Раздался характерный хруст. На том бой и завершился. Поль даже не запыхался. Сунув кузнецу, скулящему от боли, маленький мешочек медиков, граф велел слугам перевязать ему руку и отправить во свояси. После схватки Поль велел привести к себе Мартина.
«Так, значит, ты заделался деревенским адвокатом, а, Мартин? Крестьянская жизнь была тебе не по душе? Тебе приспичило выбиться в буржуа, а теперь ты, значит, вернулся нафаршированный книжной премудростью, как каплун хлебным пудингом, и собираешься учить меня моим правам?»
«Нет, ваша милость, не собираюсь», — ответил Мартин. «Но есть определенные права, которые владельцы Сент-Омера истори даровали жителям Омера. И ты намереваешься добиться их от меня, а, крестьянин?»
«Ваша милость, у меня нет никакой возможности это сделать. Я целиком и полностью в вашей власти, таков закон нашей страны и таково положение дел в настоящий момент».
«Да, верно, и это замечательный закон. А ты хотел бы, чтобы дело обстояло иначе?»
«Провокационный вопрос, ваша милость. Я не имею сказать вам, чего бы я хотел, ибо опасаюсь кары вашей милости».
«Ты ставишь меня в интересное положение», — сказал Поль. «Я с удовольствием поспорил бы с тобой просто как человек с человеком, поскольку не сомневаюсь, что сумел бы тебя победить, причем исключительно благодаря силе характера. Но в силу своих обязательств перед древней фамилией Сент-Омер, которую я ношу, я вынужден требовать к себе почтения».
«Ладно. Я тебя не трону», – необдуманно добавил он. «Говори, не бойся».
«Несмотря на обещание вашей милости, я все-таки с трудом могу осмелиться».
«Дьявол, тебя забери, выкладывай, что у тебя на уме, иначе плохо будет. Чего ты хочешь?»
«Простите крестьянам долги, ваша милость».
«Этим собакам-еретикам,
ваша милость, они обратились в истинную веру.
Исключительно под угрозой оружия.
Это не важно, ваша милость. Важно то, что они исполняют свой долг перед церковью. И пускай с их грехами разбираются теперь священники».
«Ха, священники! Да не защищаемые дворяне вас от церкви, вам бы не поздоровилось».
Конечно, ваша милость. Я вижу, ты со мной не согласен. Тогда не молчи, любезнейший, говори все как есть. Вы, ваша милость, утверждаете, что защищаете нас, но, тем не менее, вы требуете денег, которых у нас нет, и угрожаете отобрать всю нашу утварь и зерно, необходимое для следующей посевной. Это мое право. Я прощал вам долги 2 года и не собираюсь прощать в третий раз. Они стояли вдвоем в маленьком кабинете графа, сверля друг друга глазами. Тут Мартин вспомнил, что он, в конце концов, юрист. Он просто обязан найти какие-то аргументы. Нужно добиться, чтобы граф списал крестьянам долги, а значит, необходимо предложить ему что-то взамен. Но что? Достоинство вашей славной фамилии не пострадает, если вы еще на год освободите нас от платежей, ваша милость. Достоинство не пострадает, зато пострадает мой карман. Если мы помрем с голоду, тогда я заселю деревню другими крестьянами. Вокруг полно бродяг, согласных на любую работу за кусок хлеба. Мартин задумался. Поль, безусловно, был прав. Смутные времена ввергли в нищету всю Францию. По дорогам шлялись толпы бездомных самых разных видов и сословий. Они с радостью ухватятся за малейший шанс осесть на месте. И все же это было дьявольски несправедливо. На лице у Мартина было написано все, что он думает. Они с Полем не спускали друг с друга глаз. Мартин чувствовал, что Поль с удовольствием прибил бы его на месте и раздавил, как червя. Кстати, граф мог сделать это запросто, но что ему мешало? Королевское правосудие не простиралось так далеко на юг, по крайней мере, в нынешние смутные времена. Тем не менее, Мартин вдруг услышал свой собственный голос. «Знал бы король Луи Фердинанд, как вы обращаетесь с нами!» Лицо у графа побагровело от бешенства. Оскорбление ударило ему в голову и чуть было не затмило рассудок. «Ты, собака!» — с трудом взяв себя в руки, проговорил Поль. «Мне бы надо прибить тебя, и я бы сделал это с удовольствием. Какая жалость, что ты не можешь наброситься на меня с кулаками! С какой бы радостью я свалил тебя на землю и свернул твою гордую шею! А может, если я свяжу себе одну руку и ногу сзади? Да нет, не стоит. Я забуду твое оскорбление, месье Крючкотвор. Считаешь, что ты родился под счастливой звездой, но штраф, наложенный на поселок, остается в силе». Мартин лихорадочно соображал. Судьба земляков была сейчас в его руках. В Сент-Омере жила его мать. Там жила и Мари, девушка, с которой он был обручен до несчастного случая. Став калекой, Мартин расторгнул помолвку. Правда, Мари до сих пор была к нему неравнодушна. Все еще могло наладиться. Но если ее родители будут разорены, вся жизнь его зависела теперь от собственной сообразительности, от того, сумеет ли он найти какие-то доводы, чтобы убедить графа и остановить его карающую руку. «Думай, глупая башка, думай!» – отчаянно твердил он про себя. «Ваша милость», – сказал он вслух, – «неужели я ничем не сумею склонить вас проявить хоть капельку милосердия к крестьянам?» «А чем ты можешь склонить меня, холоп? Что ты, безродный простолюдин, смеешь придумать такое, чтобы остановить мою карающую руку?» Мартин лихорадочно соображал. «Шевелитесь же, чертовы извилины!» И тут ему в голову пришла отчаянная мысль. «У меня есть одно интересное предложение, ваша милость. А именно, вы горите желанием продемонстрировать свое бойцовское искусство в схватке с достойным соперником, верно?»
«Конечно, я этого не скрываю. Ну так и что же?
А если я найду вам такого соперника и доставлю его сюда?»
«С чего ты взял, что сумеешь его найти?»
«Я слыхал, что в городе Э есть один борец, тамошний оружейник.
Говорят, он учился борьбе на Востоке, как и вы, ваша милость. Он прославился как мастер борьбы без оружия, без кинжала и даже без палки.
Почему я ничего о нем не слыхал?
Потому что он совсем недавно вернулся с Востока. Мой друг-адвокат из города Э как раз прислал мне весточку. Я собирался рассказать вам о нем, когда ваши люди схватили меня.
И как зовут этого мастера?
Не знаю, ваша милость, но я знаю, где его найти. Я думала отправиться к нему в качестве вашего посланца и сказать, что граф Сент-Амер желал бы сразиться с ним и что вы оплатите ему дорогу, а также предложите свое гостеприимство.
Но теперь, когда я о нем знаю, почему бы мне не послать за ним самому?
Этого я как раз не боюсь, ваша милость, солгал Мартин. Вам честь не позволит.
Ну, раз ты так считаешь, в общем, ты нашел этого парня, а значит, имеешь право на нем подзаработать.
К тому же, ваша милость, предложение из моих уст он воспримет более благосклонно. Говорят, он сам человек из народа, не дворянин, а потому наверняка будет сговорчивее, если попрошу его приехать от вашего имени.
«Ну что ж, да будет так, ты отправишься к нему немедля, и если привезешь его ко мне, я прощу задолженность еще за год».
«Хорошо, ваша милость, могу я сказать ему, что схватка будет на равных?»
«Конечно, ибо это правда. Я попрошу сэра Джона Чандоуза, чтобы он организовал поединок, сам его судил и следил за соблюдением всех правил. Твоему парню нечего бояться. Даже если он скрывается от закона, я предоставлю ему защиту и вознагражу за то, что он согласился со мной сразиться. И драться мы будем абсолютно по-честному».
Таким образом, сделка была заключена. Мартину удалось-таки спасти земляков от графских казематов. Перед отъездом Мартин поговорил с Чандоузом.
«Ладно», — согласился английский рыцарь, — «я буду гарантом обещаний Сент-Амера. Граф жаждет рукопашной схватки больше всего на свете. Вы должны попытаться его понять. Он единственный в Европе владеет навыками безоружной борьбы. В каком-то смысле он подобен великому художнику, чьи шедевры никто никогда не увидит. Я, например, неплохо орудую шпагой. Могу вообразить, как бы я чувствовал себя, если бы мне не с кем было попрактиковаться в фехтовании. К счастью, у меня никогда не будет нехватки ни в схватках, ни в соперниках. Чуть ли не каждый дворянин здесь, в Англии, считает себя мастером фехтования и, как правило, горит желанием продемонстрировать свое искусство. Это желание так велико, что нам приходится придумывать правила, дабы ограничивать количество турниров. Иначе подданные обоих королей поубивают друг друга из спортивного азарта, а не к вящей славе государевой. Так что езжайте и привезите своего борца. Я позабочусь о том, чтобы Сент-Амер провел с ним честный поединок». Итак, Мартин отправился в путь. Граф даже одолжил ему лошадку серо-бурой масти, выносливую и резвую. «Найдешь мне мастера, — сказал он, — и я освобожу половину заложников. Если он меня побьет, освобожу вторую половину. Даю тебе неделю сроку. Не вернешься вовремя — казню всех до единого».
Мартин тут же поскакал прочь и ехал весь день. Всю ночь он молился в часовне близ города Э. «Господи, не спошли мне чудо!» Проезжая по улицам города, Мартин увидел печальную сцену. Группа горожан бросала камнями в карлика ростом от силы в 3 фута. На нем были яркие, дорогие на вид одежды. Возможно, он был шутом какого-то местного вельможи. И случайно забрел сюда, где его не могло защитить покровительство хозяина. «В чем он провинился?» – спросил Мартин у уличного зеваки.
«Всем известно, что карлики – дьявольское отродье», – заветил зевака, «хватай за булыжник».
Конечно, взвинтить толпу мог любой пустяк.
Не исключено, что кто-то увидел во сне, как этот человек отравляет колодец. Карликов всегда подозревали во всех грехах. Их считали родственниками эльфов из древних преданий, а эльфы давно уже стали демонами в глазах людей. Кто-то из толпы бросил камень. Карлик поднял руку и остановил его в воздухе. Толпа возмущенно взревела. Как смеет он защищаться, призывая на помощь колдовство? Полетел целый град камней. Ни один из них не достиг цели. Люди растерялись и слегка струхнули. Карлик, почуяв это, начал отходить и вдруг, споткнувшись, упал. Толпа хлынула вперед. Следующий камень попал человеку в плечо. «Черт возьми, эта штука не может меня подвести», – пробормотал карлик. Но если он имел в виду удачу, она таки его подвела, по крайней мере, временно. Камни засвистали еще гуще. «На помощь! Спасите!» – крикнул карлик, обращаясь к Мартину. Мартин сам не знал, почему он это сделал, но кроме него всадников поблизости не было. Он пришпорил коня, закинул карлика себе за спину и поскакал прочь. Мартин не хотел никого спасать. Своих забот ему не хватало, что ли. И тем не менее, повинуясь какому-то необъяснимому порыву, он схватил горбуна за шкирку и забросил себе за спину. Теперь пора было уносить ноги. Он пустил лошадь в галоп. Горожане рысью бежали сзади. Мартин скакал во весь опор, как не скакал еще никогда. К счастью, граф дал ему довольно резвую лошадку. К тому же карлик почти ничего не весил. Скоро городская стена осталась позади. Позже Мартин понял, что карлик говорил о заклинании, на которое он положился и которое его подвело. Наконец, они отъехали от города на достаточное расстояние. Мартин перешел с галопа на шаг. Через некоторое время они с карликом заметили у дороги скромную харчевню, и Мартин остановился. Оба они слезли с коня. Мартин привязал лошадь, потом уселся за столик под открытым небом, а горбун заказал им обоим вина. «Я ваш должник», — сказал карлик, поднимая стакан за здоровье Мартина. «Чем я могу вам отплатить?» «Да что вы, и думать забудьте», — смутился Мартин. «Нет», — заявил горбун, — «я не забуду. Неужели я совершенно ничем не могу вам помочь?» «Не думаю», — сказал Мартин. «Вы хотите уверить меня, что ни в чем не нуждаетесь?» «Совсем наоборот. Нужды мои велики. Но вы, мой дорогой месье, вряд ли сумеете помочь мне с ними справиться». «Меня зовут Людовицы», — представился карлик. «Вы бы сначала рассказали, в чем ваша нужда, прежде чем судить о моей бесполезности, а?» «Мне нужно найти кого-нибудь, кто сумеет побороть графа Сент-Амера, но объяснить все обстоятельства дела довольно сложно». Людовицы огляделся. Поблизости не было ни души. «Тогда попробуйте напрямую», — сказал горбун. «Загляните мне в глаза, да поглубже. Так, хорошо. А теперь посидите минуточку, не двигаясь». Прошло не больше пары секунд. Мартин чувствовал себя очень странно. «Порядок», — заявил Людовицы. «Я знаю, в чем ваша проблема». «Но откуда вы можете это знать? Я прочел ваши мысли». «Вы умеете читать мысли без шуток? Кто же вы такой и чем вы занимаетесь?» «Послушайте», — сказал карлик, — «поскольку мы здесь вдвоем, и я ваш должник, я не стану больше притворяться заурядным земным карликом. Вы никогда в жизни не встречали подобного мне существа. Не буду углубляться в подробности, вы все равно их не поймете, поверьте мне на слово. Я прибыл сюда совсем из другого места и времени». «Это я могу понять», — сказал Мартин, — «что же тут такого сложного?» «А если я скажу вам, что живу на другой планете?» «Если вы живете на другой планете, то что вы делаете здесь?» – спросил Мартин. «Мы наведываемся сюда время от времени, я и мой народ, чтобы поглядеть, как поживает остальной космос. Это здорово отрезвляет. Когда нас одолевает самодовольство, мы просто отправляемся в путь и смотрим, что в космосе новенького. Мы не решили еще вопросов о природе вещей, а также о существовании Бога и загробной жизни. Как только нам приходит в голову заняться их решением, мы смотрим на тех, кто увлекается подобными материями, например, на вас, земных людей, и видим, куда они могут завести. Поэтому мы довольствуемся малым, а именно способностью к довольству собой, и остаемся в выигрыше. «Окей», — сказал Мартин, — «это я могу понять. Но как вы собираетесь помочь мне решить мою проблему?»
«Вам нужен борец, не так ли?»
«Так.
Сейчас я быстренько проверю окрестности».
Карлик вернулся через несколько минут.
«Я посмотрел центральную директорию и, боюсь, в городе Э и ближайшей округе вы не найдете мастера по невооруженной борьбе. Таких здесь просто не водится».
«Что же мне делать?»
«Если нужно что-то делать, лучше сделать это самому».
«Мне самому победить графа?»
«Конечно, это самое экономное решение».
«Но у меня нет ни малейшего шанса».
«А если я научу вас, как его победить?»
«Каким образом? Я же калека».
«Ну и что? Мы найдем способ, как обойти это препятствие. Мне кажется, я получил довольно точное представление о графе из вашего мозга. Думаю, он согласится драться с вами. В конце концов, именно вас ему на самом деле так хочется побить.
Как же я буду с ним драться?»
«Он обещал, что схватка будет на равных, верно?»
«Да, но что я против него?»
«Положитесь на меня. Тут есть некоторые трудности, но ваши увечья не входят в их число, не волнуйтесь. К назначенному дню вы будете в форме».
«У меня всего лишь неделя сроку, как вам известно».
«Не переживайте. Времени у нас вполне достаточно, чтобы выполнить то, что я задумал. Вернее, задумаю, когда задумаюсь об этом».
Мартин понимал, что никакие тренировки не восполнят отсутствие здоровой руки и ноги, но ему не оставалось ничего другого, как только положиться на обещание карлика. Чуть позже Людовице заявил, что ему в голову пришла идея. «Я расскажу вам одну историю, древнюю сказку моего народа про мышь, быка и лису. Однажды мышь, змея и бык крупно поссорились и решили выяснить отношения в рукопашной. Но вот загвоздка. Они были такие разные, что не могли понять, по каким правилам им бороться. Быку, например, ничего не стоило растоптать змею в любую минуту, а змея запросто могла проглотить мышь. Им нужно было придумать, как устроить схватку на равных. Поэтому они отправились за советом к лисе, славившейся своим хитроумием».
«Вы двое, конечно, не ровня быку», — сказала лиса. «Тут и думать нечего. Мы должны найти способ сделать всех вас равными».
«Как это?» — спросил бык.
«Если мы надуем змею до твоих габаритов, это решит проблему?»
«Думаю, да», — сказал бык.
Лиса повернулась к мыши. «А если мы сожмем быка до твоего размера, проблема будет решена?»
«Конечно. Но разве ты можешь его сжать?»
«Нет, не могу. Просто сначала я хотела решить вопрос в принципе. Послушай меня, бык. Предположим, мы дадим тебе новое тело, в котором ты сможешь бороться с мышью и змеей. Ты примешь его?»
«Если все будет по-честному и тело мне дадут не хуже, чем им двоим, то, конечно, приму».
«Окей», — сказала лиса. «Думаю, ответ найден. Пошли со мной». И они пошли к старому мудрецу, и лиса сказала ему: «Эти трое хотят подраться, но они слишком разные. Можешь ты сделать их одинаковыми?»
«Конечно».
Мудрец взмахнул руками и превратил всю троицу в мух.
«Эй!» – сказали они, – «мы так не договаривались!» Им ужасно не понравилось быть мухами.
«Послушайте», – сказал мудрец, – «я признаю, что решение не очень элегантно, но так уж получилось. Вы просили, я сделал. Теперь вы можете бороться.
А это уже кое-что, разве нет?» «И что было дальше?» – спросил Мартин. «Они сразились?» «Об этом история умалчивает. Полагаю, они были слишком заняты тем, как вернуть себе первоначальный облик, чтобы тратить время на драку». «Что это за сказка? В ней нет никакой морали». «Почему же есть? По крайней мере, для меня и моего народа». «Но они хотя бы вернули себе первоначальный облик, когда закончили схватку. Неужели вы даже не знаете, удалось ли им превратиться обратно?» «Об этом история умалчивает тоже». Они усиленно думали, пытаясь найти какой-нибудь другой выход из положения. Через несколько дней Мартину предстояло сразиться с графом. Один из них умрет, возможно, даже до сражения. По законам драматургии Мартин должен найти графу соперника немедленно. Поставленный в такие условия, что может сделать Мартин, чтобы победить? «Ладно», — сказал карлик, — «давайте потолкуем с мудрецом». Мудрец жил в пещере неподалеку. Лицо у него было маленькое и сморщенное. Он выслушал их историю и спросил: «Это не для записи?» «Конечно», — заверил его Людовицы. «Молодой человек мог бы взять пистолет и застрелить противника». «В то время пистолетов еще не было, а то я не знаю. Но если нужно, ты можешь ввести его в рассказ, а после объяснить анахронизм. Поединок должен быть без оружия». «Ну хорошо. На шее есть блуждающий нерв. Если Мартин нанесет сильный удар в эту точку, граф будет парализован, и Мартина провозгласят победителем. Но граф искусный боец, и он не позволит Мартину ударить по блуждающему нерву. Тогда мы должны придумать, как обойтись без его позволения. Как может граф предотвратить удар по нерву? Он может отбить удар рукой. Значит, нам нужно остановить движение его руки. Тогда нерв останется незащищенным, и дело будет сделано. Как же нам остановить его руку? Вот здесь у коленки есть одна точка. Если Мартин в нее попадет, рука у графа на мгновение окажется парализованной. И тогда Мартин нанесет ему сокрушительный удар по шее. Но граф ни за что не даст сбить себя по колену. Даст, если отвлечь на миг его внимание какой-нибудь уловкой. Какой уловкой? Ну, их довольно много. Я бы предложил вам голубя. Объясните, пожалуйста. Мартин должен будет взмахнуть рукой таким образом, чтобы в воздухе появился голубь. Граф удивится и на секунду потеряет бдительность. Тут Мартин ему и врежет. Но наш герой не умеет махать рукой так, чтобы в воздухе появлялись голуби. Он может научиться, выбрав один из двух способов. Первый – это овладеть магией, способной сотворить голубя из воздуха. Второй – приучить голубя появляться в ответ на определенные движения рукой. И какой из двух вы посоветуете? Обучиться магии по-настоящему Мартин не успеет, но фокус с голубем необходим. К счастью, мы можем пойти кратчайшим путем. Мартину не придется становиться волшебником. Ему достаточно будет выучить одно единственное заклятие. Неужели для фокуса с голубем достаточно знать всего одно заклятие? Конечно. Магическое заклятие – это не что иное, как закодированная команда для выполнения реальной физической операции. Да, разумеется, я просто запамятовал. Ты делаешь взмах, другой, и заклятие готово. Это всего лишь серия жестов. Но когда придет время схватки, может оказаться, что именно такими жестами противники приветствуют друг друга, и голубь появится не вовремя. Мартин исполнен сомнений, но что же ему остается?
Он тренируется и учит жесты, которыми вызывают голубей. Он часто ошибается. Порой на заклятие не реагирует никто. Порой появляется малиновка, порой червяк. Мартину никак не удается уловить суть магических жестов. А между тем его время вышло. Он должен вернуться в замок графу на потеху, учиться больше некогда. В сопровождении карлика Мартин едет в Сент-Омер. Насколько это в его силах, он готов к сражению. Когда оглашаются условия поединка, граф довольно ухмыляется. Победа достанется ему легко, хотя схватку не назовешь интересной. Он, по крайней мере, избавится от этого надоедливого крючкотвора. Бой назначен на следующее утро. Вечером карлик приходит к графу и спрашивает, уверен ли тот в своей победе. Граф не понимает, какие могут быть сомнения. Карлик объясняет, что научил Мартина заклятию, а тот за него не заплатил. Поэтому он хочет предать Мартина. Чтобы Поль победил, ему нужно только одно – быть начеку и не терять бдительности в тот момент, когда неожиданно вылетит голубь. Поединок начинается. Поль ждет голубя. Голубь так и не появляется. Когда Мартин наносит удар, он беспрепятственно достигает цели. Конец рассказа.